не то, что второй дом, потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Если вам по душе масштабные археологические путешествия в прошлое, то стоит, дорогие друзья, посетить манеж Малого Эрмитажа, где развернута выставка под названием «В поисках античного Боспора». Ее история складывалась более 20 лет совместными усилиями музеев и архивов не только Петербурга, но и музеев Московского Кремля. И многие вещи Эрмитажной коллекции демонстрируются впервые вместе с архивными документами, а те доступны, как правило, только специалистам. Итак, вспомним, что Боспором Кимерийским назывался в древности Керченский пролив. В конце 7-6 века до нашей эры здесь, на границе моря и суши, варварских степей, греками-колонистами, в метрополии этой земли уже не хватало, были основаны города-полисы – Пантикопей, Нимфей, Фанагория, Ольвия и другие. Постепенно и прибрежные греческие полисы, античный мир, и земли некоторых варварских народов были объединены в одно государство – Боспорское царство. Оно сформировалось к концу V века до нашей эры и просуществовало тысячу лет. Письменные источники сохранили отрывочную информацию о Боспорском царстве. И, по сути, единственным источником ее пополнения служат археологические раскопки. Если мы обратимся к уже обозримой истории, то с конца 15 века до завоевания Крыма Россией столица Пантикопей была незначительной турецкой крепостью с поселением около нее. Сегодня Пантикопей многим известен как город Керчь. Древние Пантикопеи опоясывали каменные укрепления, превосходившие по своей мощи даже афинские. В середине XIX века эти укрепления уже выглядели как ряды курганов с монументальными каменными сооружениями в них, горами Тридат и холмы вдоль дорог, расходящиеся из города в степь. Конечно, это не могло не заинтересовать одного из первых градоначальников Керчи, Ивана Стемпковского. На посту градоначальника Керчи с 1828 года Иван Алексеевич Стемпковский стал одним из основателей боспорской археологии. При нем были созданы музеи древности в Керчи и Одессе. А знания древних языков и археологии Иван Стемпковский приобрел за годы службы адъютант, а затем и секретарь герцога Ришелье, генерал-губернатора Новороссийского края. Находясь уже в подчинении графа Воронцова, Стемпковский не только представил генерал-губернатору графу Воронцову проект сохранения памятников, но и практически защищал их, организовывал раскопки для собирания музейных коллекций. Это при том, что в России тогда не было археологических научных учреждений, и само слово «археология» было в новинку. При входе в экспозицию в манеже посетитель прочтет слова Стемпковского, цитирую: «Ничто не может быть утешительней для ума просвещенных людей и достойней их благородных усилий, как стараться спасти от совершенного забвения существующее еще в Отечестве нашем остатки образованности народов столь отдаленной древности». Конец цитаты. Конечно, в окрестностях Керчи, в скифских курганах и остатках древних городищ издавна велись варварские раскопки, копатели называли «счастливчиками». Бывало, памятники жителей Керчи находили в огородах. Так, представленный в экспозиции скульптурный портрет боспорянина начала III века до нашей эры был найден на Дворянской улице при проведении земляных работ. А мраморный бюст царя Митридата VI Евпатора был случайно найден на городском кладбище. Все это в XIX веке, разумеется. Археологические раскопки при Стемпковском, они с зарисовками, журналами и описями находок, это 1820-30-е годы. Европа, вспомним, к тому времени была уже, что говорится, сыта античностью. И тут вдруг на задворках античного мира, в России, находят уникальные вещи – русские Помпеи, да и только. Мировой сенсацией стали находки 1830 года в кургане Куляба. С крымско-татарского он переводится как «холм пепла». Золотые вещи из этого царского захоронения посетители могут обычно видеть в золотой кладовой Эрмитажа. Но сейчас они и в отдельной витрине, в манеже, вместе с золотой маской, найденной неподалеку от кургана Куляба. Желая разгадать тайну этой золотой маски, Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Эрмитажа, несколько лет назад придумал даже специальную тематическую выставку.
Из Сирии там действительно есть золотые маски этого времени, хотя, поверьте мне, они не похожи на эту маску, она уникальна. И хотя вроде есть какие-то свидетельства о том, что были еще маски, ну, может быть, одна-две. Если бы их было хотя бы десяток, то наверняка археологи бы нашли при том тотальном исследовании боспорских некрополей, которые бы нашли бы еще, как найдены многие интересные предметы в больших курганах 4-3 веков. Она все-таки уникальна. Мне кажется, что уникальному предмету должно предшествовать какое-то уникальное событие. Да? Смерть вождя или, может, его супруги на чужбине, длительное перенесение тела, его длительное выставление, что вынуждено было прикрыть маску. Но это гипотеза, которая, как вы понимаете, в отсутствии даже костяка не может быть доказана. Может быть, современные методы археологии могли что-то сделать, но, увы, эта находка была сделана на заре развития нашей археологии, даже, вот, можно сказать, в первое десятилетие ее существования. Спасибо, что, по крайней мере, большая часть предметов сохранилась и доступна для исследования. Собственно, таких масок нет вообще. Конечно, золотая маска – это не уникум как таковой. Египетские золотые маски общеизвестны. Как раз раскопки Китова во Фракии дали целый ряд масок золотых. А не золотые маски известны в Китае и в Латинской Америке. Но вопрос же состоит в ее качестве изготовления. Эта маска, вот все, что я видел практически, все эти маски – в основном сделаны из тонких листов. Мы не имеем в виду маску Тутанхамона. Маска Тутанхамона – выдающееся, безусловно, произведение очень качественных, увы, ремесленников, да, ну, можем сказать, и художников египетских. Но вот кроме нее, из того, что я знаю, пожалуй, на этом пути поставить нельзя ничего. Они, как правило, из тонкого листа, чеканка, они плоскостные. Эта же маска сделана из достаточно толстого золотого листа. Это очень высокий рельеф. Это реальное изображение лица. И главное, что она очень портретна и очень скульптурна. Поэтому к ней нужно искать какой-то иной подход. Многое уже сделано, но многое еще стоит понять. Все-таки я бы сказал, что эта маска слишком портретна. И портреты своеобразные. Там есть такой припухлости у него под глазами, не совсем симметричен. И поэтому как раз у меня он производит впечатление вот такого переходного греко-римского. И в этом смысле, мне кажется, не будет для нас удивлением, если мы узнаем, что этот портрет по большому счету не имеет отношения к этому погребению. И не надо в нем искать, как это делают женские или мужские черты, и из этого делать вывод, там царь или царица были изображены, а просто отнестись ему как к своеобразному предмету, каким-то образом интересным для нас, конечно же, попавшему в это захоронение.
Посетитель может также увидеть план и вид большого кургана Куляба. Высочайшим указом в 1852 году были утверждены правила проведения археологических раскопок в Керчи и его окрестностях. И вот те правила уже требовали неукоснительно делать рисунки на месте, описывать отношения предметов друг к другу. И пейзажные зарисовки керченского художника Федора Гросса, увлекшегося археологией, фотографии разных десятилетий XIX века дают представление и о сложных условиях, в которых работали археологи, и о подъемных механизмах, и можно, кажется, даже ощутить воздух тех мест, дорогу, холмы. Делать зарисовки античных памятников не хуже самой античности – эту задачу, поставленную Алексеем Олениным, директором публичной библиотеки, перед молодым талантливым художником Федором Солнцевым, тот выполнил. И художественная археология в мельчайших деталях, созданная Солнцевым, впечатляет, как и уникальные книжные издания XIX века. Третий век до нашей эры был расцветом Боспорского царства, когда правил молодой царь Митридат VI Евпатор. Для Рима Боспорское царство было житницей, давало рыбу. И из Рима присматривали за порядком в этом районе, окруженном сильными и умелыми врагами, кочевыми и полукочевыми племенами. А как выглядели жители Боспорского царства? Они были греки или скифы? На это дает ответ портретная скульптура. Есть и надгробные статуи, и храмовые, выполненные как из мрамора, камня и терракоты. Рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник отдела античного мира Эрмитажа Надежда Константиновна Жижина.
Из всех скульптур, которые здесь представлены, их лучшим образом сохранившиеся, это скульптура, происходящая с территории некрополя. Сейчас Анна Алексеевна Трофимова пытается выяснить топографию находок, скульптур, чьи фрагменты мы видим на этой выставке, именно портретные головы, и вполне вероятно, что окажется их местонахождение именно статусным местом для расположения той или иной мемориальной скульптуры. Представительская, особенная, такая вот значимая.
А скажите, как часто вообще была статуя правителя Патикопей, да, Митридат VI
Евпатор?
Да. Может быть, это обязательно в каждом городе должен стоять? Вот...
Маловероятно. Скорее, конечно, в городах крупных какие-то знаковые статуи наверняка стояли в Херсонесе, в Патикопее, само собой. Там и пространство было организовано для того, чтобы эти статуи свою роль выполняли, чтобы значимость их была очевидна для всех. Святилища в этом смысле играли колоссальную роль. Вот эта вот голова богини с полусбитым лицом. Эта голова богини, скорее всего, все-таки была частью какого-то храмового комплекса. Было даже предположение, кстати, что одна из скульптур с локонами акролитической техники, где отверстия, чтобы вставлялись детали, из металла, которые обогащали вот этот облик, делая его еще более царственным. Это был, скорее всего, один из вариантов портрета Митридата VI Евпатора.
Особая ценность – это листы, сделанные при раскопках начала XX века со стенными росписями боспорских склепов – памятники древнего искусства. Сами склепы-то утрачены в событиях Гражданской и Отечественной войн, а росписи эти для науки сохранились. Попросила я Надежду Константиновну Жижину рассказать и о большом деревянном саркофаге с накладными расписными украшениями. Редкий образец античного искусства деревообработки.
Вот этот саркофаг поступил из собрания некоего Кирьякова. Он привез и продал вот этот саркофаг, явно ограбленный кем-то, значит, из счастливчиков, добытый в каком-то погребении, неизвестно в каком, но в районе Керчи. Сам по себе саркофаг подлинный, за исключением некоторых деталей внутри, которые служат для крепежа. Он пробыл года два, наверное, у наших реставраторов мебели, и они все думали, как его укрепить, сохранить, очистить. И у наших реставраторов предметов из органических материалов. Это была настолько сложная работа, что мебельщики минимально вмешались, чтобы, не дай бог, его не разрушить. Вот что смогли деликатно укрепить, то оставили. Органики занимались им еще год или полтора. Пропитка, чистка, конечно, обеспыливание, плюс анализы, состав дерева, кипарис, сосна. Все детали, включая ольховые штыри, твердое дерево. И вот эти штыри из ольховых ветвей крепче гвоздей держали саркофаги.
А вообще для кого он предназначался?
Это люди среднего достатка или чуть выше среднего. Это, конечно, не городская элита, но это, скорее всего, люди зажиточные, люди с положением. Те, которые могли себе позволить саркофаг, но не могли позволить себе мраморный, как мирмикийский, или там особенную роскошь в погребальной усыпальнице.
А какой-то канон в оформлении фигур?
Этим я занималась много лет. Когда мы в 1974 году в некрополе Нимфеи раскопали остатки саркофага с упавшими со стенок гипсовыми украшениями, я постаралась по зарисовкам и по фотографиям, потому что расчищать их надо было очень быстро. Влажная среда, и нужно было сразу их консервировать, иначе краска у них становилась не той, которую мы видели, когда открывали. Достоверно все-таки, точно сказать, вот именно так было размещено. Мы не можем. Мы ориентируемся на римские мраморные саркофаги с этими элементами, потому что эти элементы в таком варваризованном провинциальном духе повторяют те же образы, которые мы встречаем в мраморных саркофагах. Маски должны быть на углах, они могут быть на крышке в виде антификсов. Маски, скажем, горгоны могут располагаться на торцах. Здесь на торцах располагаются две фигуры – Менады и мужская фигура, и они на наших рисунках из архива, что называется, такие же. Просто они бывали у тех, кто побогаче. глиняные, терракотовые такие рельефы. У тех, кто немножко победнее, у них гипсовые. И потом вот эти вот гипсовые рельефы, их шлепали, что называется, накануне похорон, или вот в процессе стартует от святилища и движется к некрополю. А мастера тут же за это время успевали украсть саркофаг. Почему так уверенно об этом говорю? Следы брака есть непосредственно на некрополе. Не в мастерской, хотя наверняка была мастерская, но бракованные фрагменты встречаются возле погребений. То есть это для тех, кто чуть-чуть пониже. Тем не менее, это все-таки состоятельные люди, потому что эти саркофаги все-таки стояли в семейных камерах, как правило. Это усыпальница
семейная. Склеп. Внутри саркофага еще находится, собственно говоря, сам гроб.
Клины. Клины – это такое ложе с краями. Либо такая лодка попроще, чем гроб, без крышки, с бортами. Кстати, между прочим, коллекция деревянных саркофагов античного времени в Эрмитаже лучшая в мире, потому что дерево на Боспоре сохранялось удивительным образом. Видимо, состав почвы. Такого качества консервацию мы имеем только в Северной Африке. Только в Каирском музее есть такие вещи.
То есть соль и сухость.
Известь. Еще, видимо, какие-то обменные процессы, которые способствуют консервации органики.
На выставку «В поисках Боспора» в манеж не принесли скульптуру мраморного льва, найденного в Керчи в 1894 году. Лев украшает зал постоянной экспозиции древности Боспора Кимерийского. Но на выставке на фотографиях можно увидеть уникальную операцию, как высвобождали этого древнего греческого льва в натуральную величину из земли. Такие скульптуры львов ставили на могилах знатных людей для охраны сна умерших. Познакомиться с экспозицией можно и в группе с экскурсоводом. Она открыта до 15 мая. На этом на сегодня все. У микрофона была Анна Всемирнова.